слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем день вчерашний, точнее его итоги. И, скажем так, а что же принесут нам эти итоги? И что принесет этот день? Я напомню, вчера проходили выборы президента Российской Федерации, которые также были организованы на территории оккупированного Крымского полуострова. Украина и большинство стран Запада не признают этих выборов. И, естественно, выступали против того, чтобы они были организованы на оккупированной территории. Так вот, что дальше? Именно это будем обсуждать сейчас, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для звонков из Крыма. 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. И мы начинаем.
Тема дня.
Итак, что будем с этим делать? Что будут делать с результатами этих выборов все стороны, которые могут как-то определять свое поведение? Что делать крымчанам? Что делать гражданам Украины? Что делать украинской власти? Что будет делать международное сообщество по результату этих самых выборов? Вот это все будем обсуждать, чем сердце успокоится, да, как говорили в старые времена. Это все будем обсуждать с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, в ближайшие 25 минут. Было ли нарушение международного законодательства, при том, что об этом заявляли? Какие последствия для России будут иметь подобные действия, то есть организация выборов президента Российской Федерации, в том числе на территории аннексированного полуострова? Поменяется ли, может быть, местная власть на территории Крымского полуострова? Вот это все будем с вами обсуждать. Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву, сейчас с нами на связи. Роман, здравствуйте.
Да, добрый.
Скажите, прошли выборы президента. Их в том числе организовали на территории Крымского полуострова. По сути, 1,5 миллиона по сравнению со 140 миллионами населения России, это же незначительный процент. То есть, по сути, голоса крымчан – это голоса, количество на уровне статистической погрешности, даже по социологическим исследованиям. Нужно ли обращать на это внимание?
Ну, я думаю, без сомнения, нужно обращать на это внимание, хотя бы даже с той стороны, что как именно исказит это результаты выборов, понять довольно сложно. Да, 1,5 миллиона по сравнению со 140, конечно, это не решающая роль, но все же, да, как бы чисто технически, чисто юридически вопрос легитимности можно ставить под сомнение.
Вопрос легитимности можно ставить под сомнение. Но, кстати, если во время прошедших выборов в Государственную Думу Российской Федерации международное сообщество поставило под сомнение только тех депутатов и сенаторов, которые были выбраны от Крыма, хотя тогда уже был вопрос, а легитимна ли вся остальная Госдума, раз при ее избрании использовались нелегитимные голоса, то сейчас у нас один избранный, нелегитимность его на 0,5% все-таки сложно как-то понять с точки зрения международного права. Как будут действовать ведущие страны Запада?
На самом деле вопрос довольно сложный. Почему? Потому что беспрецедентный, да, по факту. Он нужно рассматривать более не в юридической плоскости, а в политической. Расширят ли санкции, да, в дальнейшем? Каким образом это повлияет на отношения двухсторонние России со своими партнерами и с государствами? И насколько это повлияет на торговлю? Насколько какие-то страны введут дополнительные санкции в виде эмбарго и так далее? Я думаю, что на данном этапе, если наблюдать за поведением Путина, в принципе, да, то уже дальше некуда, да, по факту. Недавние скандалы с отравлениями на территории Великобритании, когда Путин просто с улыбкой и со смехом говорит, мне как-то все равно говорит, что там происходит и в чем вы меня обвиняете. Поэтому, до какого уровня дойдет цинизм и сколько это будет терпеть международная общественность, покажет время.
Ясно. Я вас перебью, извините, я вас перебью, потому что у нас важный... Останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас важный приоритет — это наши радиослушатели. 8 800 10 06 926 — это номер, по которому вы нам звоните. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, добрый мы слушаем день. Вас. Представьтесь.
Я слушаю вас. Я из Крыма. Я хотела бы знать, вот я смотрела Крым.ру, я думала, действительно, радиостанция крымская и российская. Ну, вы какие-то пророссийские товарищи. Дело в том, что в Крыму выборы состоялись так, как они состоялись. И, знаете, есть такая пословица, собака лает, караван идет. Вам все равно не удастся, мы все равно на правильном пути. И Путин наш президент, и будет им президентом. Большинство забыло Путина. Это показали выборы, результаты выборов. 90%. Вы меня можете в эфир не включать. Я вижу вашу позицию. Ну что вы сделаете с этим? Ничего. Вы ничего не... Против лома нет приема, товарищи. Караван лает. Собака лает, караван идет.
Спасибо вам за ваше мнение. Вы, конечно же, были в эфире. Вас послушали все радиослушатели и, скажем так, слушатели и зрители в интернете. Напомню, у нас есть трансляция в Ютубе и Фейсбуке. Роман Шахматенко с нами на связи, украинский юрист, специалист по международному праву. Но вот как вы прокомментируете это мнение, что слушательница четко сказала, против лома нет приема, против ядерной державы Российская Федерация, ну, не очень есть прием у мира или есть?
Приемы есть всегда, как бы, да, вопрос времени. Вопрос, насколько хватит у лома ресурса держаться ломом. Даже лома не вечная. Если лом постоянно гнуть, то рано или поздно он согнется. Ну, по крайней мере, это мое субъективное убеждение. Вот. Вопрос в том, насколько его хватит. Да, на данном этапе как бы чувствуют за собой силу, чувствуют за собой какое-то положение, поэтому спокойно, абсолютно устраивают выборы. Мало того, что в Крыму, еще и на годовщину аннексии. Вот, еще и как бы там вроде бы как Путин собирался именно в Крыму голосовать и так далее, и так далее. То есть сделали это фишкой этих выборов.
Ну, кстати, здесь была очень занимательная нумерология, как мы говорили в одном из эфиров. Смотрите, 2018 год, 18 марта, 18 лет уже Путин у власти. Да, 18 миллиардов выборов потрачено, 18 миллиардов рублей потрачено на выборы президента, ну и так далее. Много-много-много разных связок с числом 18. Да, и еще одна, что впервые идут люди, которым 18 лет и которые уже родились при Путине. Вот... вся вот такая занимательная нумерология и прочий символизм, он как-то помог, как вам кажется, в организации этих выборов?
Да, народ бы все равно голосовал хоть с нумерологией, хоть нет. Это фюрер их, понимаете, они вот любят его или им внушают, что они его любят. То есть, ну, это как бы, ну, ему надо больше убедить было людей внутри страны, нежели снаружи страны. Поэтому так много говорилось о наблюдателях внешних, что приедут, будут смотреть. Хотя там, ну, часть не аккредитовали, огромную часть наблюдателей, да, там и так далее. Вот, поэтому,
то есть важно было убедить людей внутри страны. Спасибо большое, Роман Шахматенко, украинский юрист и специалист по международному праву, был с нами на связи. И у нас сразу следующее включение. Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского, с нами на связи. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну и вот ваше впечатление, что будет с результатами этих выборов, которые, напомню, в том числе произошли и проходили и на территории аннексированного Крымского полуострова. Наша слушательница сказала, что, ну, смотрите, вы можете все что угодно говорить, но против лома нет приема. Действительно ли нет приема?
Ну, вы знаете, судя вот по тем данным, которые на сегодня, на данный момент есть, то действительно победа просто ошеломительная, особенно в сравнении с 2012 годом, я имею в виду победа Путина, да, то есть он там набрал примерно процентов на 13-14 больше, чем было в 2012 году в Крыму. Вообще это просто феерический успех, более 90%. Ну, это и предполагалось, естественно. Вот меня немножко смущает, конечно, явка на выборах именно в Крыму, потому что мне казалось, что смогут дотянуть до более высокого процента, а она примерно там такая же, как и была на последних президентских выборах украинских, да, когда пришло около 63%. В принципе, явка такая же, думаю, что она уже больше не будет. Ну, там плюс-минус долю процента, безусловно. По Крыму около 63%. по Севастополю чуть больше, но Севастополь так и шел на 2% больше, обгоняв. В то время как по России явка, конечно, значительно выше на выборы. Не значительно, а несколько выше. Мне казалось, что все-таки в Крыму сделают явку хотя бы 70%, ну, может быть, 75%, учитывая тот огромный ресурс, который был задействован. Потому что если смотреть, что в этом году творилось в предвыборной кампании в Крыму, имеется в виду, как активно был задействован административный ресурс, то, конечно, должно было прийти гораздо больше людей. Но все-таки
а смотрите, Евгения, вот простите, да. Вы сказали, что рассчитывали или там предполагали, что явку дотянут. А вот как еще можно было дотянуть, если нам вот только по ходу нашего эфира рассказали, что были и автобусы, которые бесплатно позвонили, где-то раздавали булочки, активно там, я не знаю, вовлекали электорат старше 60 и так далее, и так далее. Из чего еще можно было натянуть? Я помню, опять же, в предвыборный период вот так называемая юнармия, которая там, потом какие-то активные выдвижения якобы от молодежи Путина. То есть, казалось бы, все сделано, но где еще можно было дотянуть?
Ну, наверное, все-таки не все было сделано, потому что предварительно ВЦИОМ давал явку где-то в районе 80%, а если получилось гораздо меньше, то есть, наверное, была недоработочка. Где она была трудно, наверное, идти? Мы это увидим, я думаю, через пару недель, когда полетят головы по отдельным, да, там, районам, где будет видно, что недоработали именно с днем голосования, что-то пошло не так. Но, конечно, если говорить о том, какие меры предпринимались, помимо булочек, юнармии, да, записям в дневниках детям о том, что обязательно приведите родителей на избирательные участки, сделайте фото, ведь были вообще вопиющие вещи, когда в больницах заставляли голосовать людей, их не отпускали домой на выходные, то есть требовали проголосуй, приди, покажи, что ты проголосовал и так далее. Когда всех абсолютно бюджетников просто под расписку, когда появилась такая информация о том, что людей пугали некими списками неблагонадежных, что если вы не придете на выборы, вы попадете в эти списки, ну, а дальше вы понимаете, да, со всеми вытекающими последствиями. Очень интересный момент, который я тоже фиксировал, так называемый избирательный туризм. То есть перед выборами завезли людей в санаторий на ЮБК, и они, естественно, все как один прошли, проголосовали, ну, понятно, да, то есть обеспечив явку. Плюс к этому, да, бесплатный проезд в транспорте и многое-многое другое. То есть, ну, очень много было различных технологий для того, чтобы действительно обеспечить высокую явку. Но все-таки даже эти технологии, они не сработали для того, чтобы дать такой максимальный результат, и он оказался примерно такой же, как по России. Хотя мне казалось, что Крым должен дать гораздо больше, учитывая, сколько было сил, сколько было ресурсов вложено вот именно в раскрутку крымского фактора в этих российских выборах.
Кстати, как вы считаете, почему Владимир Путин отказался от своей же, казалось бы, идеи голосовать на территории Крымского полуострова? Так ли важно было, ну, я не знаю, что это голосование могут не зачесть в мире?
Скорее всего, да. Скорее всего, эта идея была такая, знаете, как прозондировать почву, потому что она была озвучена еще, сколько я помню, в январе 2018 года, да, то есть за 2 месяца фактически до выбора, потому что, возможно, он приедет. Видя, что мир не воспринимает выборы в Крыму, Путин решил, в общем-то, не рисковать, не дразнить гусей и остался голосовать в Москве. Но при этом, вы помните, он 14 марта приехал в Севастополь, да, вот для этой поддержки, для того, чтобы показать, что Крым опять-таки играет важную роль в его предыдущем сроке, и, безусловно, что надеется на то, что Крым будет для России и таким важным регионом в последующие 6 лет.
Можно я вас перебью? Нам нужно послушать сейчас, останьтесь, пожалуйста, на линии, комментарий Леонида Грача. Это первый секретарь Крымского республиканского комитета партии «Коммунисты России» и председатель Всекрымского движения за защиту конституционных прав граждан. Леонида Грача слушаем.
Парадоксальным является на этом этапе, в котором мы все живем, что для крымчан Путин – это Путин, и они его практически боготворят, а Аксенов и компашка вся эта, в том числе и севастопольская, это как бы что-то другое, это вторично и так далее. Более того, подана надежда вот дагестанской чисткой, я ее так называю, как говорится, подана надежда, что никто не сомневается, что что Владимир Путин будет избран на очередной срок президентом России, но очень надеется на то, что он, по примеру Дагестана, сделает крымскую чистку. Если он ее сделает, его, как говорится, будут долгое время еще вспоминать и поддерживать и так далее. А если только закончится ура-ура, а эта вся компашка останется и после выборов, тогда это аукнется уже вновь избранному действующему президенту Российской Федерации. Я за то, чтобы состоялась дагестанская чистка в Крыму. Тогда Крым вздохнет, Крым будет развиваться, и в Крыму не будет того страшного угара в связи с переделом собственности, не будет так затрагивать межнациональные аспекты, как сегодня жизнь затрагивает, и это приносит напряжение. И вообще Крым – это не тот, скажем, регион, и с точки зрения военно-стратегической, и с точки зрения геополитической, кусок нашей планеты Земля, с которой можно так вольно обходиться, швыряться и так далее. Надо, и я категорически на этом настаиваю, уважать крымчан. Надо считаться с действительностью, которая в Крыму есть и сложилась, в том числе и исторической. И, конечно же, опираться на все силы, а не на какую-то далеко не единую Россию с каким-то медведем.
Ну вот такое мнение высказал Леонид Грач, коммунист, человек, который был и депутатом Верховной Рады Украины, Евгения Горюнова, крымский политолог и доцент Таврического национального университета имени Вернадского с нами на связи. Евгения, как вы прокомментируете идею Грача о дагестанской чистке?
Ну, знаете, во-первых, то, что там Леонид Ильич сказал о недоверии Путину, если он не уберет Аксенова, да, там, и Овсянникова, то я, конечно, в это не верю, потому что в любом случае Путину опасаться нечего. Его уже избрали с огромным численным перевесом, и, собственно говоря, он может проводить ту политику, которую посчитает нужным. Что касается Крыма, то тут я могу, в принципе, согласиться частично, что, скорее всего, Аксенова ждут очень сложные времена. По поводу Овсянникова я так не думаю, потому что, скорее всего, что его оставят, но, опять-таки, Грач надеется на масштабную чистку, на то, что, да, пришлют замечательного, хорошего человека, но пример Овсянникова показывает, что прислали, в общем-то, в принципе, как казалось, тогда неплохого губернатора, на сегодня севастопольцы им, безусловно, недовольны. Поэтому в Крым кого не пришли, все будут недовольны, потому что слишком много лакомых кусочков, слишком много собственности, которую захочется поделить, переделить и так далее. И ни один из приехавших, да, варягов из России не сможет устоять перед таким соблазном. Это первый вариант. Второй, опять-таки, если говорить о чистке, кого бы не прислали, в Крым не пришлют идеально кристального честного человека, потому что сегодня таких в российской власти нет. Поэтому любой будет заниматься, опять-таки, да, какими-то темными делишками, коррупционными схемами и прочее, прочее. Так что рассчитывать на то, что в Крым вот кто-то приедет хороший и ситуация изменится, как считает Ленин Грач, не стоит. Кто бы ни приехал, ничего хорошего ждать крымчанам не стоит, потому что нынешняя модель, нынешняя система власти в России, она не позволяет, она не допускает демократические силы, которые могли бы действительно работать на благо народа, а не на определенную группу, не на определенный клан и так далее. Поэтому никакая чистка Крыма в этом плане не поможет.
Хорошо, в любом случае, как вы сказали, крымчане будут недовольны, кого бы ни поставили. А, кстати, вы назвали два варианта, что суперчестного не найти, потому что таких в России нет. Нет ли третьего варианта, что вот этот опыт, я не знаю, наследие Украины, украинцы по сути своей всегда недовольны властью. Вот это недовольство местной властью, оно может быть такой частью, я не знаю, менталитета?
Вполне возможно, да, что это как раз играет роль украинский фактор вечного недовольства, да, властью. Хотя в России тоже, опять-таки, если мы посмотрим на Россию, там ведь тоже местные власти недовольны. Там вот есть хороший Путин и плохие бояре. Это традиционная такая система, наверное, характерна для постсоветского пространства, можно там каких-то там российских, имперских традиций, если мы вспомним 19-го, начало 20 века. Поэтому здесь, наверное, украинский формат, я не думаю, что является таким уж доминирующим. Единственное, что крымчане более явно выражают свое недовольство местной властью, чем, допустим, в других регионах России. И вот это, конечно, украинское наследие. Только, я думаю, что в позитивном смысле оно играет свою роль для крымчан, потому что они не молчат, потому что они говорят о том, что их не устраивает. Но, безусловно, возможно, они бы сказали о том, что их не устраивает и центральное руководство России. Просто здесь гораздо страшнее говорить о том, том, что тебе не нравится Путин, тебе не нравится Медведев, тебе не нравится там кто бы то ни было еще, чем критиковать Аксенова. Вот так критиковать Аксенова можно, потому что это разрешается, а критиковать Путина это уже чревато последствиями.
А кстати, вот критиковать Аксенова можно, критиковать Путина нельзя. Но критикуя Аксенова, крымчане же все равно ничего не меняют, потому что Аксенов остается. То есть это не кажется ли вам, что это просто такой легальный канал сброса, ну я не знаю, недовольства, который все равно ни к чему не приведет? Собака лает, караван идет.
Совершенно верно. Это нормальная российская технология, опять-таки, для того, чтобы весь негатив населения, да, опустить на местный уровень, на местные власти, которые все делают не так, потому что барин наверху, он же не знает, что происходит здесь внизу. И, безусловно, что таким образом можно вот выпускать лишний пар, выпускать вот это все недовольство населения в том или ином регионе, ну и в крайнем случае уж совсем, да, когда уж совсем становится плохо, и этот руководитель не устраивает уже центральную власть, тогда его меняют, опять-таки, к всеобщему удовольствию населения на местах. Потому что понятное дело, что все сегодняшние российские руководители, ну, мало где довольны существующим там губернатором или главой, как Аксенов, главой Совета министров Крыма.
Радио Крым Реалии, с вами Евгения Горюнова, у нас на связи. Евгения, останьтесь, пожалуйста, еще на линии на несколько минут. Напоминаю, что обсуждаем мы сейчас, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели, последствия вчерашнего дня выборов. Выборы прошли на территории Российской Федерации, выборы президента. Выборы также были организованы на территории аннексированного Крымского полуострова. Разбираемся с последствиями этого решения. И вот я сейчас процитирую Джона Маккейна, сенатора США. Дословно он написал в Твиттере: то, что Путину пришлось так стараться, чтобы привлечь голоса, показывает, что его притязание на власть — это бутафория. Евгения, как вы считаете, действительно ли это бутафория? Можно ли, ну, не слишком ли резко высказался господин Маккейн?
Господин Маккейн известен своими резкими высказываниями, но я думаю, что здесь он не совсем прав все-таки, потому что на самом деле процент доверия Путину, к сожалению, он очень высокий по всей России. И Крым, ну, я думаю, что как раз в Крыму здесь гораздо больше нарисованных, может быть, и будет цифр, правильно посчитали, да? А вот, а голосовали, может, и не совсем так, мы этого не узнаем. А что касается всей России, то действительно, если мы посмотрим на ситуацию в стране, то Путину доверяют очень много людей, по крайней мере, голосуют за Путина, мотивируют абсолютно разными идеями по поводу того, а кто, если не Путин, по поводу того, что, да, мы находимся вот в очень сложной ситуации геополитической, внешнеполитической, только Путин сможет нас защитить, ну и так далее и тому подобное.
Кстати, насколько сама и, ну, я не знаю, риторика, которая называется, можно описать ее словами, Россия в кольце врагов, да, вот насколько она мотивировала, я не знаю, побуждала избирателей?
Знаете, я думаю, что вот это послание Федеральному собранию, которое было как раз накануне выборов, фактически, оно тоже сыграло очень важную роль, потому что Путин именно акцентировал внимание на внешней угрозе и на тех средствах защиты, которые есть у России. И это, конечно, играло на подсознание россиян, показывая, что действительно слишком много врагов. Ну, посмотрите на опросы, которые показывают, да, сколько врагов у России, там, сколько процентов россиян считают врагами американцев, европейцев, украинцев, ну и так далее. То есть это очень большой процент. И действительно Россия ощущает себя все более отгораживается от мира, и, безусловно, что это не вина России в понимании россиян, а вина самого мира, прежде всего Вашингтона, Соединенных Штатов Америки. Поэтому, конечно, только такой сильный, могущественный, да, президент, как Путин, сможет защитить Россию, считают сами же россияне, и, безусловно, что никакой альтернативы нет. Но если, опять-таки, мы посмотрим, да, на вообще очень интересные результаты этих выборов, то они показывают, исходя из даже из кандидатов, как резко падают голоса за других кандидатов, безусловно, увеличивая доверие Путину. Если на прошлых выборах там Зюганов набрал 17%, то тут у Грудинина, ну, примерно такого же, да, по идеологии кандидата, у него уже там только около 12% и так далее. Такая явная позиция Собчак, там всего 1.5%. И стабильный Жириновский, у него как было 6, так и есть, то есть у него стабильный электорат, там ничего не меняется. Ну, а вообще, конечно, Россия не видит иной альтернативы, как Путин. Точнее, не то, что Россия не видит, ей не дают иной альтернативы, как Путин. И на этом Путин, конечно, очень хорошо играет.
Хорошо, последний вопрос. После выборов в Государственную Думу Российской Федерации, которые, я напомню, тоже были организованы в том числе на территории Крымского полуострова, было со стороны международного сообщества непризнание как минимум тех депутатов и сенаторов, которые были избраны от Крыма. Сейчас с одной стороны, выборы Путина прошли в том числе и на территории Крымского полуострова, что, по мнению международного сообщества и Украины, нелегитимно, но, с другой стороны, крымский избиратель — это, ну, это менее процента, насколько я понимаю, или около 1% в сравнении с общим населением Российской Федерации. Как мир должен поступить с результатами этих выборов?
Ну, о том, как должен поступить, я вам не могу сказать.
Хорошо, по вашему мнению, как бы вы рекомендовали?
Да. Ну, в действительности, конечно, логичным было бы, исходя вот из общей мировой практики отношения к Крыму и аннексии Крыма как таковой, конечно, логичным было бы то, что мир должен отказаться от признания этих выборов на территории России в целом, учитывая, да, что голосовал аннексированный Крым. Ну, конечно, этого не будет. Даже это можно сказать, потому что поехали наблюдатели международные в Россию, да, в целом. То есть, таким образом, они уже фактически легитимизировали процесс выборов на территории Российской Федерации, исключая Крым, куда они не поехали. То есть, будут, возможно, заявления с оговорками о том, что вот мы признаем, но не признаем, опять-таки, выборы, проходившие на территории Крыма. Но в целом, конечно, международное сообщество еще не готово заявить о том, что процесс выборов на территории Российской Федерации полностью нелегитимен из-за того, что голосовал Крым. Я думаю, что этого не будет.
Не готово международное сообщество. Спасибо вам большое за ваше мнение. Евгения Горюнова, крымский политолог и доцент Таврического национального университета имени Вернадского, была с нами на связи. Обсуждали, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели, что было, что будет и чем закончится. Это одни голосования на выборах президента Российской Федерации, которое состоялся вчера, и выборы, которые были организованы в том числе на территории аннексированного Крымского полуострова. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». Мы с вами обязательно услышимся. Пока-пока.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.